Глава 47. Йону беспокоило отсутствие свидетелей. Кажется, никто ничего не знал о Вике Беннет, никто ничего не видел. Он ехал по изумительно прекрасным местам, мимо колышущих кронами дубов и сверкающих озер. Наконец комиссар оказался возле белого каменного дома. На веранде в огромном горшке росло лимонное деревце с маленькими зелено-желтыми плодами. Комиссар позвонил в дверь, подождал и пошел вокруг дома. Под яблоней на белой садовой скамейке сидел Натан Поллок с загипсованной ногой. «Натан!» Невысокий худенький человек застыл, а потом обернулся к комиссару. Он приставил козырьком ладонь к глазам и удивленно улыбнулся. «Йона Линна, да это и вправду ты!» Жидкий хвост серебристо-седых волос лежал на одном плече. На Поллоке были черные брюки и тонкий свитер. Натан Поллок входил в Государственную комиссию по расследованию убийств, группу, состоящую из 6 экспертов, которые помогали расследовать сложные случаи по всей стране. «Йона, такая беда с этим служебным расследованием. Не надо было мне вести тебя к бригаде».
Имеется в виду военизированная левая организация из романа Ларса Кеплера «Контракт Паганини».
«Это было мое решение». Йона уселся. Натан медленно покачал головой. «Ты бы знал, как я поругался с Карлосом из-за того, что тебя оставили не у дел». «Это когда тебе сломали ногу?» — спросил комиссар.
«Нет, виновата сердитая медведица, которая вломилась в мой сад».
Натан улыбнулся так, что сверкнул золотой зуб.
«Или лестница, с которой он свалился, когда собирал яблоки», — прозвучало у них за спиной.
«Матильда?» Йона поднялся и обнял женщину с густыми каштановыми волосами и веснушчатой кожей.
«Господин комиссар?» — улыбнулась женщина и тоже села. «Надеюсь, ты привез немного работы моему дрожайшему, а то он примется за судоку».
«Может быть, и привез», — медленно проговорил Йона.
«Правда?»
— улыбнулся Натан и поскреб гипс. «Я видел место преступления, видел тела, но мне не дали посмотреть ни протоколы, ни результаты анализов».
«Из-за того, что ты под следствием?»
«Предварительное расследование веду не я, но мне хотелось бы услышать твое мнение».
«Ну, теперь Натан будет счастлив», — Матильда, улыбаясь, погладила мужа по щеке.
«Как приятно, что ты вспомнил про меня, мелкую сошку», — отозвался Поллок.
«Но ты в своем деле лучший из всех, кого я знаю». И он снова сел и стал не спеша рассказывать все, что знал об убийствах Бригитты Гордоне. Матильда почти сразу ушла. Поллок сосредоточенно слушал, иногда задавал вопросы, кивал и просил продолжать. Серая пятнистая кошка терлась о ноги Натана. Птицы пели в ветвях, а Йона описывал комнату и расположение трупов, кровавые пятна, лужи, брызги крови, отпечатки ног и корку засохшей крови. Натан закрыл глаза, сосредоточенно следя за рассказом комиссара. Молоток под подушкой, окровавленное одеяло, открытое окно.
«Ну, посмотрим», — прошептал Поллок. «Речь идет об очень жестоком убийстве, но ни укусов, ни отсеченных для разгона частей тела».
Йона ничего не говорил, предоставив Поллоку рассуждать про себя. Натан Поллок составил множество профилей преступников и еще ни разу не ошибся. Составление психологического профиля преступника — метод, позволяющий вычислить убийцу, толкуя преступление как выражение его психических склонностей. Основная логическая предпосылка метода такова. Внутренняя жизнь человека до известной степени отражается в жизни внешней. Если убийство выглядит хаотичным, то хаос царит и в душе преступника, и этот хаос можно скрыть, только если убийца живет отшельником. Натан Поллок размышлял, его губы беззвучно шевелились. Время от времени он шептал что-то самому себе или бессознательно подергивал хвост.
«Я как будто вижу тела перед собой.
«Вижу, какой узор образуют брызги крови», — сказал он. «А ты же знаешь, что большинство убийств совершается в минуты помутнения рассудка. Потом человек, видя кровь и хаос, впадает в панику и хватается за болгарку и мешки для мусора. Или, оскальзываясь в крови, носится со шваброй и повсюду оставляет свои следы. Но не в этом случае. А этот убийца и не пытался ничего скрыть».
«Я тоже так думаю», — согласился Йона.
«Убийства жестокие и продуманные. Это не наказание, которое зашло слишком далеко, а в обоих случаях намерение убить, именно убить. Обе жертвы заперты в тесных помещениях, бежать не могут. Насилие не вызвано ненавистью, а напоминает скорее казнь или забой скота».
«Мы полагаем, что убийца — девочка».
«Девочка!»
Йона, встретив изумленный взгляд Натана, показал ему фотографию Викки Беннет. Натан рассмеялся и пожал плечами.
«Прости, но я в этом сильно сомневаюсь».
Вернулась Матильда. Она принесла чай и пончики с вареньем и села за стол. Натан разлил чай по трем чашкам.
«Тебе кажется, что ни одна девочка не способна на такое?» — спросил Йона.
«Никогда с подобным не сталкивался», — улыбнулся Натан.
«Не все девочки такие уж лапочки», — заметила Матильда. Натан ткнул пальцем в фотографию.
«Про нее известно, что она подвержена вспышкам ярости».
«Нет, совсем наоборот».
«Тогда вы ловите не того человека».
«Мы уверены, что она вчера похитила ребенка».
«Но она не избила его до смерти».
«Насколько нам известно, нет». Комиссар взял пончик.
Натан откинулся на спинку стула и прищурился, глядя в небо.
«Если девочка не производит впечатления буйной психопатки, если ее не привлекали к уголовной ответственности, если она не бывала объектом подобного расследования раньше, то я полагаю, что это не она».
Натан жестко взглянул комиссару в глаза.
«А если все-таки она?» — настаивал Йона.
Натан покачал головой, подул на чай и сказал.
«Не сходится. Я как раз перечитывал одну работу Дэвида Кентера. Тебе известно, что он, составляя профиль, концентрировался на том, какую роль преступник отводит жертве. Я и сам о таком думал. Убийца использует жертву как партнера в своей пьесе».
«Да, можно и так сформулировать», — согласился Йона.
«И тогда, если рассуждать по Кентеру, закрытое руками лицо означает, что убийца хотел отнять лицо у жертвы, окончательно превратить ее в объект. Люди, принадлежащие к этой группе, часто склонны к чрезмерной жестокости».
«А если они просто играли в прятки?» — перебил Йона.
«Это как?»
Натан взглянул в серые глаза комиссара. «Жертва считала до 100, а убийца прятался». Натан улыбнулся, ему понравилась эта мысль.
«Тогда есть смысл искать».
«Да, но где?»
«Могу только посоветовать обернуться и посмотреть назад», — сказал Поллок. «В прошлом, как в зеркале, отражается будущее».